Глава сороковая. Маград выхватил рацию из кармана, раскрыл ее и недоуменно уставился на экран. Рация громко пищала у него в руке. Уэбстер шагнул вперед и отобрал ее у Маграда. Укрылся за скалой и нажал клавишу. «Джексон», — говорит Гарленд Уэбстер. Маград и Джонсон поспешили к нему. Все трое стояли, пригибаясь за выступом скалы. Уэбстер отвел рацию на дюйм от уха, чтобы было слышно и остальным. В тишине гор, под прикрытием скалы, отчетливо слышались треск электрических разрядов, шипение и частое дыхание человека на противоположном конце. Наконец, прозвучал голос. «Гарленд Уэбстер? Вот как! Самый главный!» «Джексон?» — снова спросил директор ФБР. «Нет», — ответил голос, — «это не Джексон». Уэбстер вопросительно посмотрел на Маграта. «А кто это?» «Бо Боркин. Точнее, с сегодняшнего дня президент Боркин. Президент свободных штатов Америки. Но не стесняйтесь, говорите». «Где Джексон?» — спросил Уэбстер. Последовала пауза, заполненная лишь слабым электронным шумом телекоммуникационной аппаратуры ФБР. Спутники связи и короткие волны. «Где Джексон?» — повторил свой вопрос Уэбстер. «Он умер». Директор ФБР снова посмотрел на Маграта. «Как?» «Умер и все. Должен сказать, относительно быстро». «Он заболел?» — продолжил Уэбстер. Последовала еще одна пауза, затем послышался смех. Высокий пронзительный звук. Громкий визгливый смех, который перегрузил динамик рации, исказился и отразился от скалы. «Нет, он не заболел, Уэбстер», — сказал Боркин. «Напротив, он был совершенно здоров, если не считать последних 10 минут жизни». «Что вы с ним сделали?» «То же самое, что я собираюсь сделать с дочкой генерала», — сказал Боркин. «Слушайте, и я расскажу вам все в мельчайших подробностях. Вам следует обратить на это внимание, потому что вы должны знать, с чем столкнулись. Мы настроены серьезно. Мы не собираемся шутить, вы понимаете?» Джонсон придвинулся ближе, бледный, взмокший от пота. «Ах ты, спятивший ублюдок!» «А это еще кто такой?» — спросил Боркин. «Неужели наш генерал собственной персоной?» «Это генерал Джонсон», — сказал Уэбстер. Из рации донесся смешок, короткий, удовлетворенный. «Полный набор», — сказал Боркин, «директор ФБР и председатель Объединенного комитета начальников штабов. Поверьте, мы польщены. Впрочем, надеюсь, рождение нового государства не заслуживает меньшего». «Что вы хотите?» — спросил Уэбстер. «Мы его распяли», — не обращая на него внимания, продолжил Боркин. «Нашли пару деревьев в ярде друг от друга и прибили его гвоздями. И то же самое мы сделаем с вашей дочерью, генерал, если вы переступите черту. Затем мы отрезали вашему Джексону яйца. Он кричал и вопил, умоляя пощадить его, но мы все равно сделали то, что хотели. С вашей малышкой мы так поступить не сможем, поскольку она женщина, и все такое, но можете не сомневаться, мы обязательно придумаем какую-нибудь равноценную замену. Вы понимаете, что я имею в виду? Как вы думаете, генерал, она будет молить о пощаде? Вы знаете ее лучше меня. Лично я ставлю на то, что будет. Ваша дочь мнит себя крепким орешком, но когда она увидит лезвие совсем рядом, то быстренько сменит песню, я в этом уверен». Джонсон побледнел еще больше. Вся кровь отхлынула от его лица. Отшатнувшись назад, он тяжело опустился на выступ скалы, беззвучно шевеля губами. «Чего вы хотите, ублюдки чертовы?» — выкрикнул Уэбстер. Снова наступила тишина, затем голос вернулся, спокойный и решительный. «Я хочу, чтобы вы прекратили кричать. Хочу, чтобы вы извинились передо мной за свой крик. Хочу, чтобы вы извинились за то, что назвали меня бранным словом. Я президент свободных штатов, и со мной надо обращаться вежливо, с должным уважением, вам не кажется?» Боркин говорил тихим голосом, но Маград отчетливо слышал каждое слово. Он в ужасе посмотрел на Уэбстера. Игра еще не успела начаться, они уже были близки к поражению. Правило номер один требует вести переговоры. Говорить, говорить и говорить, постепенно захватывая лидирующую роль, утверждая свое превосходство. Классическая теория ведения осады. Но если начать переговоры с извинений за крик, можно сразу распроститься со всеми надеждами на превосходство. Это все равно, что лечь кверху брюхом. С этого момента ты становишься тряпкой, о которую вытирают ноги. Маград решительно замотал головой. Уэбстер кивнул. молча. Он держал рацию, не говоря ни слова. Он знал, как нужно себя вести. Ему уже приходилось бывать в подобном положении и не раз. Он все понимал. Сейчас первым должен был заговорить слабейший. И Уэбстер был решительно настроен молчать до победного конца. Он ждал, уставившись себе под ноги. «Вы меня слушаете?» — наконец не выдержал Боркин. Уэбстер продолжал смотреть себе под ноги, не произнося ни слова. «Вы меня слушаете?» — повторил Боркин. «Что ты замыслил, Бо?» — спокойно спросил Уэбстер. Воздух наполнился сердитым дыханием. «Вы отрезали мой телефон. Я хочу, чтобы вы восстановили линию». «Нет, мы ничего с ней не делали. Разве твой телефон не работает?» «Я не получил ответа на свои факсы». «Какие факсы?» — изобразил искреннее удивление Уэбстер. «Не вешайте мне лапшу на уши. Мне известно, что вы перерезали телефонную линию. Я хочу, чтобы вы ее восстановили». Уэбстер подмигнул Макграту. «Хорошо, мы сделаем это, но сначала ты должен кое-что сделать». «Что?» «Отдай нам Холли. Подведи ее к мосту и оставь там». Снова наступила тишина, затем опять прозвучал смех, громкий и пронзительный. «И не мечтайте, и вообще никаких переговоров больше не будет». Уэбстер понизил голос, заговорил тоном самого рассудительного человека на свете. «Послушайте, мистер Боркин, если никаких переговоров не будет, как мы сможем помочь друг другу?» Снова молчание. Маград не отрывал взгляда от Уэбстера. Следующий ответ должен был стать решающим. Победа или поражение. «Слушай меня, Уэбстер», — наконец зазвучал голос. «Никаких переговоров не будет. Если вы не будете делать все в точности так, как я говорю, Холли умрет. В страшных мучениях. Все козыри у меня на руках, и я не собираюсь торговаться. Это вам понятно?» У Уэбстера поникли плечи. Маград отвел взгляд. «Немедленно восстановите телефонную линию», — продолжил голос. «Мне нужна связь. Весь мир должен узнать о том, что происходит здесь. Здесь творится история, Уэбстер. Я не допущу, чтобы нам мешали ваши глупые игрища. Весь мир должен стать свидетелем первого удара, нанесенного по вашей тирании». Уэбстер уставился себе под ноги. «Решение слишком важное, чтобы вы могли принять его сами», — произнес Боркин. «Вам необходимо связаться с Белым домом. У Вашингтона ведь есть свой интерес в происходящем. Вы не согласны?» Даже крохотная примитивная рация передавала силу его голоса. Уэбстер вздрогнул, словно ему на ухо оказывалось физическое давление. Он судорожно дышал, как будто сердце и легкие сражались в его груди за жизненное пространство. «Определяйтесь с решением», — сказал Боркин. «Я выйду на связь через 2 минуты». Рация умолкла. Уэбстер посмотрел на нее так, словно никогда прежде не видел подобного оборудования. Маград щелкнул тумблером, отключая рацию. «Хорошо, будем тянуть время. Скажем Боркину, что восстанавливаем линию. Объясним, что на это потребуется 1, а то и 2. Пообещаем связаться с Белым домом, с ООН, с CNN, с кем угодно. Скажем ему все, что он хочет от нас услышать». «Зачем он так себя ведет?» — недоуменно спросил Уэбстер. «Зачем нагнетает напряженность? Он вынуждает нас нанести удар. Не оставляет нам выбора. Боркин как будто хочет этого, умышленно провоцирует нас». «Просто он сумасшедший», — решительно заявил Маград. «Вероятно», — согласился Уэбстер. «Боркин маньяк. Только этим можно объяснить то, что он стремится привлечь максимум внимания, потому что, как он верно подметил, у него на руках все козыри». «Шеф, об этом мы будем беспокоиться позже. Пока что нам нужно потянуть время». Уэбстер кивнул, сделав над собой усилие, вернулся к насущной проблеме. «Однако нам нужно больше, чем 2 часа. Отряду по освобождению заложников потребуется 4 часа только на то, чтобы добраться сюда, так что нам нужно минимум 5-6 часов. «Хорошо, сегодня ведь 4 июля. Скажите Боркину, что у связистов выходной. Объясните, что целый день может уйти только на то, чтобы их разыскать». Уэбстер и Маград посмотрели друг на друга, не сговариваясь, оглянулись на Джонсона. Тот вышел из игры. Генерал безучастно сидел на скале, бледный и растерянный, учащенно дыша. 90 часов смертельного напряжения, наконец, сломали его. Тут в руке Уэбстера снова запищала рация. «Ну?» — спросил Боркин, как только затих треск статических разрядов. «Хорошо, мы согласны», — сказал Уэбстер. «Мы восстановим телефонную линию. Однако на это потребуется какое-то время. У телефонной компании сегодня выходной в связи с праздниками». Последовала пауза, затем раздался смешок. «Ах да, День независимости. Наверное, мне следовало бы выбрать другой день». Уэбстер промолчал. «Я хочу видеть всех ваших морских пехотинцев», — продолжил Боркин. «Каких морских пехотинцев?» — спросил Уэбстер. Снова короткий смешок, короткий и снисходительный. «У вас 8 морских пехотинцев и боевая машина пехоты. У нас повсюду наблюдательные посты. Мы следим за каждым вашим шагом, точно так же, как вы следите за нами с помощью своих проклятых разведывательных самолетов. Ваше счастье, что стингеры не летают так высоко, а то на земле сейчас валялся бы не только этот долбанный вертолет». Уэбстер ничего не ответил, лишь всмотрелся в линию горизонта. Маград машинально сделал то же самое, выискивая солнечные блики на стеклах биноклей. «Я так понимаю, вы сейчас находитесь рядом с мостом», — сказал Боркин. «Я прав?» Уэбстер пожал плечами. Маград усиленно закивал, призывая его ответить правду. «Да, мы находимся рядом с мостом. Я хочу, чтобы морские пехотинцы вышли на мост, уселись на край ровным рядком, поставив бронемашину за собой. Я хочу, чтобы они сделали это прямо сейчас, понятно? Или мы займемся Холли? Выбор за тобой, Уэбстер, или, наверное, за генералом? Это ведь его дочь и его морские пехотинцы, так?» Джонсон поднялся со скалы. Через 5 минут морские пехотинцы сидели на краю взорванного пролета моста, свесив ноги в пустоту. Боевая машина пехоты встала у них за спиной. Уэбстер, Маград и Джонсон оставались под прикрытием скалы. Директор ФБР не отнимал рации от уха. Он слышал невнятные голоса, как будто Боркин, зажав микрофон ладонью, разговаривал с кем-то по переговорному устройству. Его приглушенный голос чередовался с треском ответов. Наконец микрофон открылся, и в динамике снова зазвучал громкий и отчетливый голос Боркина. «Хорошо, Уэбстер, отлично сработано. Наши разведчики видят всех 8. Как и наши стрелки. Если морские пехотинцы пошевелятся, они сразу умрут. Кто еще находится здесь?» Уэбстер ответил не сразу. Маград отрицательно помотал головой. «А разве вы сами не видите?» — спросил Уэбстер. «Я полагал, вы непрерывно наблюдаете за нами». «Сейчас я временно отвел своих людей назад, на оборонительные рубежи». «Здесь больше никого нет», — сказал Уэбстер. «Только мы с генералом». Снова пауза. «Хорошо, присоединяйтесь к морским пехотинцам», — приказал Боркин. «Выходите на мост. Садитесь с краю». Уэбстер откликнулся не сразу. Его лицо оставалось непроницаемым. Наконец он встал и кивнул генералу. Тот с трудом поднялся на ноги, и они вышли из-за скалы. Маград, присевший на корточки за выступом, остался один. Выждав пару минут, Маград осторожно прокрался назад к «Шевроле». Гарбер и адъютант генерала сидели спереди. Милошевич и Броган сзади. Все вопросительно посмотрели на Маграта. «Черт побери, что там произошло?» — спросил Броган. «Мы в дерьме по самые уши». Через 2 минуты поспешных объяснений остальные вынуждены были согласиться с Магратом. «И что дальше?» — спросил Гарбер. «Мы отправляемся освобождать Холли», — сказал Маграт. «Пока этот ублюдок не понял, что мы водим его за нос». «Но как?» — спросил Броган. Маград посмотрел на него, посмотрел на Милошевича. «Мы втроем. В конечном счете это дело бюро. Называйте это как хотите. Терроризм, похищение людей, неподчинение законной власти — все равно это епархия ФБР». «И мы будем освобождать Холли?» — недоверчиво произнес Милошевич. «Втроем? Прямо сейчас? У тебя есть другие предложения? Если какое-то дело нужно сделать хорошо, ты занимаешься этим сам, верно?» Гарбер повернулся и всмотрелся в лица троих агентов ФБР, сидящих на заднем сиденье. «Идите же!» Маград поднял правую руку, оттопырив большой, указательный и средний пальцы. «Я — это большой палец. Я пойду к востоку от дороги. Ты, Броган, будешь указательным пальцем. Ты отойдешь от дороги милю на запад и перейдешь там через овраг. Мило, ты — средний палец. Ты отойдешь на запад 2 мили и повернешь на север оттуда. Проникаем по одному, в миле друг от друга. Встречаемся на дороге, не доходя 0,5 мили до поселка. Все ясно?» Броган поморщился, затем кивнул. Милошевич пожал плечами. Гарбер бросил взгляд на Маграта. Адъютант завел «Шевроле» и медленно поехал на юг. остановился через 400 ярдов там, где дорога вышла из скал, открывая путь направо и налево. Трое агентов ФБР проверили оружие, у всех были табельные револьверы 38-го калибра в сверкающих коричневых кобурах под мышкой. Полный барабан, 6 патронов и еще 6 в быстросменной обойме в кармане. «Попытайтесь захватить автоматические винтовки», — сказал Маград. «Насчет пленных не заморачивайтесь. Если кого-нибудь увидите, стреляйте на поражение, понятно?» Милошевичу было идти дальше всех, поэтому он пошел первым. Спустившись с обочины, он направился на запад через кусты. Дошел до леса и скрылся в деревьях. Маград закурил сигарету. Следующим двинулся Броган. Дождавшись, когда он скроется в лесу, Гарбер повернулся к Маграту. «Помните то, что я сказал вам насчет Ричера. Я в нем уверен. Поверьте, он на нашей стороне». Маграту был уже под 50, он курил как паровоз, но держал себя в форме. Его организм, беспородной дворняжки, не поддавался ни годам, ни табаку. Он был невысоким, всего 5 футов 7 дюймов, но крепким. Вес около 160 фунтов, в основном твердые упругие мышцы, которые не нуждаются в тренировке и не покрываются жиром. Маград чувствовал себя так же, как в детстве, не лучше и не хуже. Специальную подготовку в школе-бюро он проходил давно, и по сравнению с современной программой она была зачаточной. Однако Маград сдал все зачеты блестяще. В физическом плане он был несокрушим, не самый быстрый на курсе, но, без сомнения, самый выносливый. Кроссы в Куантико в прежние времена были весьма суровыми, бесконечный бег по виргинским лесам с преодолением естественных препятствий. Маград неизменно приходил третьим или четвертым, однако если курсантов заставляли бежать снова, он показывал то же самое время с точностью чуть ли не до секунды. Самые быстроногие еле поспевали за ним, а он неумолимо бежал и бежал вперед. Затем все начинали отставать. В повторном забеге Маград всегда приходил первым. Если же кросс проводился 3 раза подряд, он вообще оказывался единственным добежавшим до финиша. Поэтому Маград чувствовал себя уютно, приближаясь быстрой трусцой к южному краю оврага. Он отклонился ярдов на 300 к востоку, туда, где склоны были относительно пологими и в то же время закрытыми от наблюдения. Не задерживаясь наверху, Маград побежал вниз короткими упругими шагами. Почва под ногами была сложной, каменистые осыпи и чахлые деревья замедляли бег. Перепрыгнув через россыпь валунов на дне оврага, Маград начал подниматься по северному склону. Подъем вверх оказался сложнее. Маград втыкал носки ботинок в землю, хватался руками за кустики травы, петлял между кривыми деревцами и кустами, выискивая упор для ног. Дополнительные 50 футов до северного края стали настоящим наказанием. Маград сместился туда, где небольшой оползень обеспечивал более удобный подъем. Поднялся по каменистой россыпи до самого верха. Добравшись до края, Маград затаился в том месте, где из-под сплошного переплетения корней обвалилась земля. Напряженно вслушался, но не услышал ничего, кроме тишины. Приподнялся над краем, задержался, прижимаясь грудью к земле, открывая врагу голову и плечи, и вгляделся в северном направлении. Он ничего не увидел, лишь плавно поднимающиеся склоны, затем предгорья и вдалеке сверкающие вершины высоких гор. Голубое небо, миллионы деревьев, прозрачный воздух, абсолютная тишина. У него мелькнула мысль: «Да, Мак, далековато ты забрался от родного Чикаго». Впереди простирался пояс кустарника. Там древние каменистые породы подходили слишком близко к поверхности, чтобы на них могло расти что-либо более существенное. Затем шел пояс деревьев, сначала кое-где разрываемый каменистыми вкраплениями, потом более густой и непрерывный. Маград разглядел в сплошной линии верхушек деревьев небольшую проплешину. Дорога. В 300 ярдах влево. Перекатившись на траву, Маград побежал к деревьям, сместился левее к дороге и последовал вдоль нее на север, оставаясь в лесу. Он петлял среди деревьев, словно замедленная пародия на нападающего, который, уворачиваясь от защитников, стремился занести мяч в зону. У него перед глазами стояла мысленная карта. По его прикидкам, оставалось преодолеть 3 мили. 3 мили медленной трусцой, мало отличающейся от быстрого шага, и того минут 45-50. Дорога плавно шла вверх. Маград поднимался по склону, и каждый четвертый или пятый шаг его нога натыкалась на землю чуть раньше, чем должна была бы. Пару раз он спотыкался о корни, один раз наткнулся с разбегу на ствол дерева. Однако он упорно продвигался вперед. Через 40 минут Маград остановился. Брогану и Милошевичу предстояло проделать похожий путь, однако из-за первоначального смещения на запад им нужно было преодолеть большее расстояние. Поэтому Маград был готов ждать. При удачном стечении обстоятельств подчиненные отстанут от него минут на 20. Отойдя поглубже в лес, Маград присел на ствол поваленного дерева. Закурил сигарету, по его подсчетам он находился где-то в полумиле от места встречи. Воображаемая карта у него в голове говорила, что дорога должна вести дальше прямо в город. Маград прождал 15 минут, выкурил две сигареты, затем встал и пошел дальше. Он двигался осторожно, ведь цель была совсем рядом. Отклонившись влево, Маград нашел дорогу, прокрался сквозь деревья и увидел блеск солнца на сером асфальте. Вернувшись в заросли, он снова пошел на север. Шел до тех пор, пока лес не начал редеть. На опушке за последними деревьями сверкнул солнечный свет. Остановившись, Маград походил из стороны в сторону, отыскивая лучшую точку для наблюдения. Впереди показалась дорога, ведущая в поселок. Здание. Слева серые развалины на небольшом пригорке. Справа здание суда, сохранившееся лучше, сияющее в лучах солнца. Маград долго смотрел на него сквозь деревья. Затем он вернулся на 500 ярдов обратно в лес. Приблизился к дороге так, чтобы сквозь деревья виднелась смутно сереющая лента асфальта. Прислонился к стволу дерева и стал ждать Брогана и Милошевича. На этот раз Маград устоял перед соблазном еще одной сигареты. Давным-давно он узнал, что курить в засаде весьма глупо. Табачный дым распространяется далеко, и острый нос может учуять запах. Поэтому Маград просто стоял, прислонившись к дереву, и ждал, уставившись на свои ботинки, разбитые во время карабкания по северному склону оврага. Носки были оцарапаны и ободраны о камни. Глядя на свои погибшие ботинки, Маград внезапно понял, что его предали. Приступ паники перехватил ему горло. Грудь сдавило. Откровение ударило его мягко закрывшейся дверью тюремной камеры, беззвучно повернувшейся на смазанных петлях и захлопнувшейся у него перед носом. «Что сказал по рации Боркин? Что-то про то, что за ним наблюдают разведывательные самолеты. А что говорил еще в Бьюти адъютант генерала? Непосвященный человек решит, что это какой-нибудь рейс Pan American. Ему и в голову не придет, что эта военная авиация проверяет, надраил ли он утром сапоги. Так откуда же Боркин понял, что в небе кружат разведывательные самолеты? Ему об этом сказали. Но кто? Кто, черт побери, это знал?» Маград затравленно огляделся по сторонам, и первой, кого он увидел, была несшаяся к нему собака. Следом еще одна. Собаки бежали через лес прямо на него. Маград услышал за спиной звук, хруст веток под ногами. Затем тот же звук донесся справа. Слева лязгнул затвор оружия. Собаки подбежали к нему. Объятый паникой, Маград развернулся. Со всех сторон на него из леса выходили люди. Поджарые бородатые мужчины в одежде военного образца – с автоматическими винтовками и пулеметами. На ремнях под сумки с запасными магазинами и гранатами. Всего человек 15-20. Они приближались спокойно и уверенно. Обступили Маграда кольцом, тот лихорадочно обернулся в одну сторону, в другую, его окружили со всех сторон. Мужчины в камуфляже подняли оружие, 15 или 20 стволов уставились на Маграда, словно спицы колеса. Неизвестные молчали, держа оружие наготове. Маград в отчаянии переводил взгляд с одного лица на другое. Наконец, один из мужчин шагнул вперед, судя по всему, командир. Протянул руку к пиджаку Маграда, выдернул револьвер из кобуры под мышкой, затем сунул руку в карман пиджака. Вытащил быстросменную обойму. Убрав револьвер и обойму к себе в карман, мужчина усмехнулся. Выбросил кулак и ударил Маграда в лицо. Тот отшатнулся назад, но ему в спину тут же уткнулось дуло автоматической винтовки. Послышался шелест покрышек по асфальту и ворчание мотора. Взглянув влево, Маград увидел, как за деревьями в лучах солнца мелькнуло что-то зеленое. Джип. В нем двое. Бородатые бойцы начали выталкивать Маграда к дороге на обочину. Оказавшись на открытом месте, Маград прищурился, спасая глаза от яркого солнца. Он чувствовал, что его нос разбит в кровь. Джип остановился рядом с ним, водитель с любопытством уставился на Маграда. Еще один поджарый бородатый мужчина. Рядом с ним сидел здоровенный верзила во всем черном. Маград узнал его по фотографии из архива бюро. Бо Боркин усмехнулся. «Здравствуйте, мистер Маград. Вы показали неплохое время».